Поехали.
Поехали.
Привет, привет.
Тадяхао.
Всем привет.
В эфире Лайкаст, 153-й выпуск. У микрофона Александр Мусимальцев.
Зусман.
Майк Навалис.
И Сергей Витин.
А, снова вместе, снова рядом. Это, кстати, фраза, наверное, уже, можно сказать, по твоим копирайтам должна выходить. Слушайте, на одного из наших ведущих уже на особом сайте petitsia.org собирают петиции.
Да? На, да. На кого? На Зусман?
Нет.
На Навалис?
Да.
Ты
да?
гонишь.
Что хватит этой белоленточной алаверды, хватит этого навальнизма.
Навальнизм.
Да, навальнизм. И нео, и постнавальнизма, и вообще вот этого либерастии вот этой. Хватит, пишут.
Какой сайт? Петиция.орг?
Орг, да.
Петиция.орг?
Петуния.орг. Петиция.орг. Не важно, пока они начали это собирать в наших комментариях.
И сколько они собрали? Больше, чем за закрытие.
Они ставят плюсики.
Больше, чем за реформу РАН.
Не знаю, как там считать.
А там же много. За что еще Навальный подписи, этот Навальный подписи собирает?
Он?
За отъем машин у чиновников, да?
Да. Такое? А не, уже собрал все.
Ограничения этих.
Короче, собрал, давайте, если соберете 100 тысяч подписей, да, против Навалис.
И мы его заменим.
В Лавайкасе мы его заменим.
Как раз в новом сезоне.
На Зусман.
Зусман, ну дай. 100 тысяч подписей. Да, как?
Ну да, у нас все по конституции.
100 тысяч много, давайте там.
10?
100.
100?
Да не, не.
Да ты что, быстро кто-нибудь этот, устроит нам эту атаку, дозу, клонов нам, ботов нам нашлет, и тебя быстро зарубят.
Я опережаю Зусмана по негативу.
Да, то сейчас это для
тебя нужно. Ты сам антигерой, да?
Я вырвался вперед.
Тебе стоит уже фан-страничку заводить в Фейсбуке, в Твиттере и ВКонтакте. Да. Ну, нам жертвуют деньги, ребята.
Да, спасибо.
Несмотря ни на что. Даже вот...
Несмотря на Навалиса с Зусманом, да.
Да.
Зусман, готовься, поскольку...
Нас долго не было, и значит, нам должны были пожертвовать
много денег.
Так. Но на самом деле...
Зусман, готовься. Болтачев Денис пожертвовал $3 США. Повисло.
Я могу быть свидетелем. Нажатие было, но звука не было.
Дальше. Виктор Илюхин $5 США. Алексей Головкин $10 США.
Это у него просто не изо рта уже звук выходит, когда маленькие пожертвования.
Трегубов Дмитрий, 1000 рублей!
Серьезно?
Да. И пишет: слушаю вас уже 2 года. Прослушал все выпуски. Был период, когда очень серьезно болел и ничего не мог ни слушать, ни смотреть, кроме вашего подкаста и еще нескольких передач.
Так он смотрел наш подкаст еще?
Болезни бывают разными. Иногда хочется посмотреть на Лайкаст. Да. Только такие передачи поднимали настроение и помогали перенести тяжелое лечение. Спасибо вам за ваш позитив и легкую подачу!
Что ж, спасибо вам, что слушаете.
И еще одно пожертвование от Швырева Александра. 150 долларов. Швырева, наверное.
150 долларов!
Да.
Джек продано!
Он пишет также: немножко денег вам отправил. Спасибо за ваш подкаст.
Спасибо.
Кстати, вот вы говорите, что он там белоленточник, там опаздываю сюда. Я выслал.
Это связано.
Да, я выслал блокнот победителю.
Кому? Ты хоть помнишь имя, кому ты отправил?
Сергаю. Я отправил ему блокнот.
В Леонин?
Да.
О, это за что?
За теорию заговора он угадал, типа.
А,
ну, типа он не смотрел.
Он угадал, да.
И типа он не смотрел словарь.
Типа угадал.
Да, да, да. Ну еще, на Лавайкаст выходит на многочисленных радиостанциях.
Ну, не так, не столь многочисленных, как раньше.
Да, да, да. Но тем не менее у нас появилась новая точка.
Новая?
Радиоточка. Радиоточка KZ.
KZ, это значит в
Казахстане. В Казахстане, да. А также на Радио Глаз в Одессе. 106.6
FM.
Да, и общага FM.
.ru.
Вот, вроде все мы рассказали.
Да.
А нет. Скажем, что 20 октября.
Да, давай, конечно.
Можно. Спасибо. 20 октября, в это воскресенье, когда вы тут слушаете, вы будете слушать, скорее всего, это в среду, а вот уже в воскресенье мы, лавайкастеры, авторы газеты, редакторы газеты, мы будем встречаться в Шанхае. в одном месте. 19 получил.
В каком месте?
Джо-Джо Кебаб на Юэнлу. Вся информация будет в шоу-нотах к этому подкасту. В общем, ребята, подходите, поскольку мы будем рассказывать там и про Магазету, да, и про Лавайкаст, поскольку этот подкаст у нас сегодняшний выпуск, как бы по традиции...
Последний...
В данном сезоне, да, в шестом сезоне. А на следующий сезон мы запланировали пока кучу-кучу всяких у нас идей. Ну, уже к 20-му, я думаю, они сформируются, и мы уже точно расскажем, что будет, что от нас ждать.
Берите тухлые помидоры.
Ну, не переживайте, следующий сезон будет... У нас не будет большого перерыва.
Да, не будет перерыва, да-да-да. Мы сначала все обсудим, а потом все решим. Да, так что 20 октября.
Да.
Так-то. Окей, ну что ж, сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить не по новостям.
Да, у нас сегодня тематический выпуск.
Тематический выпуск по наводке Артема.
Угу.
Артем, наш слушатель, нам прислал ссылку на статью небезызвестного.
В узких кругах.
Ну да, наверное, его эти круги все-таки ширятся. Ильдара Муртазина.
Да.
Какого аналитика?
Ведущего
аналитика, да, ведущего аналитика. Это как бы неотъемлемая часть от его имени,
да,
фамилии.
Это его титул.
Титул, да, ведущий аналитик Ильдар Муртазин написал неожиданно статью. Сам он человек известен как раз в мобильных технологиях, да, там такой, то, что он, да, разбирается.
Я его слышал на этом, на «Эхе Москвы»,
на «Эхе Москвы»,
передаче,
да,
как радио... Ой, точка.
Точка, просто,
там,
точка.
Да, вот, да, только,
да,
там.
Да.
Не, он еще, у него был свой подкаст.
У него есть вроде свой подкаст.
Есть подкаст, да. Плюс он еще иногда бывает в Радио Т как гость. Тоже,
в общем, он, может сказать, коллега в плане подкастинга нашего.
Да, он подкастер, да.
Подкаст. Но коллега ли он нам? В китаизме.
Потому что он написал статью с заголовком, почему мы все-таки его взяли, не обсудить гаджеты, да?
Да.
«Бизнес с Китаем - деловая этика, обман и культурные различия». Вот такую статью мы будем читать с его же сайта Mobile Review.
Шпроты, килька и еще другие приправы.
Да, вот.
Да, мы сегодня разберем эту статью и посмотрим, где он прав, а где не очень.
Где не прав, да. Ну что ж, начнем?
Да, давай.
Значит, Ильдар Муртазин недавно побывал, видно, в Китае, и был там, скорее всего, не один раз.
Да, я думаю, он там был много раз.
Да, и решил на своем сайте mobilereview.nedaysovrat.com начать серию статью вот как раз про бизнес с Китаем. И вот он начинает, в принципе, все-таки, наверное, стоит начать статью, мы все-таки прочитаем первый абзац.
Написать свои заметки о работе с китайскими производителями меня подтолкнула книга Пола Мидлера.
Да.
Плохо сделано в Китае.
Ты говоришь голосом Василия Стрельникова, а не Ильдара Муртазина.
Ильдара Муртазина, другой голос.
Читая которую, я каждый раз непроизвольно кивал головой, отмечал про себя, что у нас были сходные ситуации. Мой опыт в Китае напрямую связан с производством электроники, во многом отличен от того, что описан в книге Пола. Хотя есть множество параллелей. Попробую поделиться своими историями, каждая из которых стоила мне, моим партнерам или клиентам, нервов, больших денег и разрушенных надежд.
Вот, в принципе, это рассказывает обо всем, что он хочет дальше, написать, дальше хочется рассказать, да. Дальше, наверное, пожалуй, мы всю статью читать не будем.
Да, но большая, вы ее сами можете прочитать, она будет тоже, ссылка на нее будет.
Да, естественно, будет, полностью прочитаю, там и комментарии тоже есть.
Угу.
А вообще, ну вот вы все, я надеюсь, прочитали эту статью, у вас в целом какое впечатление?
Ну, больше вот он не прав, да, чем прав, конечно.
Больше не
прав. То есть много того, какие-то выводы очень... Причем для человека, который был в Китае, там, как он пишет, как я понял, кстати, он был не единожды, был много раз.
Да.
То есть это все такое кристаллизованное.
Кристаллизованные,
да. Мысли по поводу Китая, очень много таких ляпов, которые, ну, реально из какой-то другой жизни.
Так, у тебя.
Ну да, я согласен. Я думаю, что какой-то вот есть, знаешь, вот когда опыт у человека бывает позитивный, бывает негативный, бывает и позитивный, и негативный, и на основании каких-то опытов создается общее мнение о чем-либо.
Так.
Хотя оно может быть необоснованно.
Это как... оно немножко однобокое, ты хочешь сказать?
Ну, знаешь, вот я не в тему вспоминаю, как это на философском факультете, когда я учился, у нас там пример приводился про то, что эмпирический опыт, он обманчив.
Угу.
И там говорили, что вот вы положите ложку в стакан воды,
так,
и кажется, что она, ну, вот в воде она больше.
Угу.
Потом раз, она преломляется и наружу выходит. И получается, что эмпирический опыт, он обманчив. Вот у меня...
Какое доказательство?
Вот у меня такое же ощущение от этой статьи, то есть, что, ну да, где-то, может быть, как... Ну, мне вот вопрос в том, сколько раз он был в Китае, если у него такое мнение. Если он был много раз...
Ну, он подает, что он был тут очень много раз.
То, значит, ну...
Ну, или, по крайней мере, он общался много с китайскими партнерами. Неизвестно, был ли он в Китае.
Не очень, наверное, наблюдателен, я не знаю. Не хочу сказать, что он глуп, но как-то странно, если человек много раз был. Если бы он был там раза два, то там можно, да. Причем он некоторые такие заявления делает, там прям так железобетонно, прям утверждает. Он
как раз вот про это и...
Вот это меня
Это самый смак.
Да.
Естественно, когда мы подкинули статью, у меня тоже такое... Я думаю, у всех такое впечатление. А, давайте сейчас обсудим, давайте дадим подых, давайте там что-нибудь еще такое найдем. Скандал, интриги, расследования. Но на самом деле, я вот когда читал статью, понятно, там видно тоже, Эльдар Муртазин начитался вот этого Пола Мидлера. Про эту книгу я много слышал, сам не читал. Плохо сделано в Китае. По-английски Poorly Made in China, вроде вот так скорее называется. То есть вроде та такая настольная книга начинающего бизнесмена в Китае, по крайней мере, английского. Вот, и я вот так читал статью Эльдара, и мне, в принципе, нравилось его вот рассуждение, все они правильные. Вот как-то, вот, знаешь, он как-то рассуждает, ну, там, все рассказывает, какую-то предысторию, какие-то культурные, ну, вроде как...
Ну, вывод начитан, в конце
да.
вообще такой.
А в конце на основе этого делает вывод и еще какой-нибудь совет.
Да-да.
Вот
лайфхак.
Это, да, и вот это, мне кажется, слабое такое место.
Звено.
Да, звено. Ну, надо понимать, что Эльдар, ну, по крайней мере, для меня он является таким интернет-шоуменом в каком-то, то есть такой, знаешь, селебрити, который известен, с одной стороны, несколькими там скандалами в интернете с компаниями, и он, наверное, тоже на своем сайте делится мнениями на различные темы, не только гаджеты, в том числе вот на культуру и бизнес с Китаем, и, естественно, поражает куча вот вопросов, каких-то контровершей, да, вот это все, противоречий и... всяких этих холиваров в комментариях. Мне кажется, он даже это иногда делает нарочно. Ну, давайте.
Ну, кстати, я заметил, что к этой статье там много комментариев довольно, но он ничего не говорит сам в этих комментариях. То есть там больше 100 комментариев, но я не знаю, я не заметил. Может, я не очень сильно копал, я так быстро просмотрел, но я не увидел там, чтобы он на что-то ответил из комментариев, которые там были.
Я видел его ответ тоже. Ну, давайте тогда начнем.
Значит, он заметил, да.
Да, вот я просто первое, что... Он, в принципе, в самом начале статьи просто говорит, почему люди строят бизнес с Китаем. Ну, рассказывают все там нам известные вещи. Но вот интересно, что мне, например, приковало внимание, что он пишет, что вот... Одно дело, когда в Китае размещаются заказы со стороны компании, которая уже имеет производственный опыт и может проконтролировать эти моменты на практике. Совсем иное, когда для вас это становится первым столкновением с заводами, комплектующими и доставкой товаров в страну. Если в первом случае возможны неожиданности, но они нивелируются вашим опытом, то вторая история превращается в минное поле, где каждая ошибка выливается в затягивание сроков, срыв поставок, получение не тех спецификаций, что вам нужны, и как итог все это оборачивается совсем иной ценой продукта. На моих глазах один из таких проектов затянулся на год, и когда электронные книги были наконец произведены, то партию в 10 тысяч читалок стало проще и дешевле оставить на заводе, чем забирать их и нести дополнительные расходы. Китай обманчив, китайцы мягко и настойчиво заманивают, их задача, чтобы вы увязли так, чтобы не могли отказаться от сотрудничества и, в общем, так далее, и так далее. В этой игре всегда есть пострадавшая сторона, и это вы. Вот, пожалуй, это такое тоже предисловие к статье, которое сразу говорит, что вы обречены.
Ну, на самом деле, мне кажется... сейчас весь мир в Китае, и если бы здесь всех так обманывали и всех так накалывали, то вряд ли бы здесь было так много людей, и вряд ли бы Китай там кормил весь мир, ну, и одевал, обувал там, ну, и кормил, а именно одевал, обувал там, и все такое.
То есть, я думаю,
странный вывод.
Я думаю, что вот он говорит, что в первом случае возможны неожиданности. Я думаю, что они возможны и в работе и с итальянцами, и с турками, и с немцами, и с кем угодно. Первый раз, если вы не оговорили все четко, то вряд ли вас поймут, что вы там имели в виду.
Именно поэтому китайские переговоры так долго длятся. Просто китайцы стараются там по 10 раз объяснить, что они от вас хотят, и понять, что вы от них тоже
А ну, если они не пытаются них... это сделать, ну, значит, они будут делать по своему разумению. Но здесь чья вина, китайцев или ваша, это вопрос еще. Угу. Может быть, это ваша вина.
А вот то, что он говорит, что на моих глазах один из таких проектов затянулся на год. Это мы, кстати, о чем-то...
Не, это, конечно, возможно. Я просто не знаю всех вводных, которые там были, и почему он затянулся на год. Но я не думаю, что китайцы... Китайцы тоже не дураки. Для китайцев намного практичнее, чем мы. И для них важнее, быстрее, чтобы это все кончилось, они заработали свои деньги и заново там сделали еще одну сделку и опять заработали.
Но мне кажется, китайцы по культуре своей несколько склонны, или даже они... себе позволяют затянуть какой-нибудь процесс, ну, нарочно. То есть они не делают
если имеют это практическую выгоду какую-то, если у них сейчас, например, есть другой заказ, который им нужно сделать сначала, и они получат деньги быстрее и больше, но они будут его делать сначала. А если у вас денег меньше и там и дольше... то ваш второй... То
вы, вы их сначала задолбали там, по цене ниже плинтуса, там, и им то получается есть, так, что вами заниматься
это не, вопрос,
не,
то,
очень,
что
не очень прикольно.
У китайцев там какой-то ветер в голове, они, не будем год делать.
Да.
Вот, вот пусть, так хочу.
Пусть поквасится этот лаувай, может быть.
Да-да-да. Ну, я еще раз говорю, потому что я думаю, что если в первый бизнес начинать даже, ну, а неужели он там пришел куда там, куда он пришел? В Японию, ему прямо все на блюдечке с голой каемочкой, сразу все там получилось, я очень сомневаюсь в этом.
Опять же, бывает, ну, куча здесь посредников в Китае. Мне кажется, если вы, ну, реально здесь хотите что-то производить, там, покупать, вам надо просто додолбаться, найти, ну, реальных производителей, потому что вы можете там заключить сделку с кем-нибудь там 10-м перепродавцом, который, естественно, не влияет на ситуацию. И, естественно, это все будет затягиваться очень, очень долго. Поэтому основная задача именно, ну, вот найти...
То есть,
ну,
пока он пройдет цепочку 10
человек.
Пока он
проходит в одну сторону, потом в другую. И, конечно, может быть, там недопонимание в конце пути между реальным производителем и вами. Ну, задача как бы найти его просто до того, как вы совершаете эту, ну, сделку.
Понятно, понятно.
Первые встречи. Одежда, пунктуальность, визитные карточки, имена. Вот, ну, значит, тут пишет о том, что обычно вы находите несколько фабрик, которые производят то, что вам нужно, и отправляетесь, знакомитесь с ними. Правильно подготовленная поездка, как правило, планируется на 4-5 рабочих дней, за которые вы должны встретиться с 5-8 фабриками.
Ну, я вообще вот это причернул, чтобы спросить, это вообще...
Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, он просто... Здесь, в общем, с ним согласен. То есть, если у вас командировка на, там, на неделю, да, то есть вы вот должны вот рассчитывать на какой-то такой результат. Я, в общем, с ним согласен, потому что, ну, в день вы можете, ну, 2-3, ну, 4 максимум завода объехать, если вы хотите получить реально из этих встреч какой-то результат.
Так.
То есть я, как правило, встречаюсь очень быстро, я... Ну, у меня другие задачи, то есть я просто, я сейлсмен, то есть я, мне надо продать все, я объезжаю фабрику, я могу поехать, например, там, в день в одну командировку и встретиться с 4 клиентами, там, с 2 новыми, с 2 старыми, но это не самый хороший вариант в Китае. В Китае, как правило, нужно 2-3 встречи в день, наверное, максимум.
Окей, вот чисто вопрос, там дальше мы будем обсуждать, ну, а если тебя все эти 4 клиента будут потом звать в ресторан, как это?
Ну, ты тогда делай как китаец, то есть ты отделяешь самого нужного для тебя, который ты считаешь, и остальных просто посылаешь, говоришь, нужный, что это в другой
ресторан.
Раз, да, и все, да.
Окей.
О, пучи джунцэ.
У меня желудок болит.
Чумай данла.
Да вообще мне сегодня пост там.
Да.
Ну вот он, да, говорит, что проблема заключается в самих китайцах и том, как они ведут свой бизнес. Называйте это деловым этикетом или культурными особенностями, но вам придется столкнуться с тем, что выверенные часы встреч покатятся в тартарары буквально сразу.
Так.
Ну, на самом деле, я думаю, что, опять же, китайцы, они, я сталкивался с таким, мне кажется, они тоже понимают, что если вы там на день запланировали, они спрашивают, а что вы делаете во второй половине дня? А вы говорите, а я иду на эту фабрику.
В кино.
Нет, а я иду на эту фабрику, а эта фабрика конкурент. Китайцы будут специально затягивать вам.
Ты думаешь, то есть у
тебя такие были эти, да? Нет, это не думаю я. То есть тут вопрос, как вы себя жестко поставите. Говорит, вот все, вот мы вписываемся в этот график или не вписываемся. Ну, то есть они могут так... Как бы
не, меня очень часто зовут там пожать. Ну, я просто не люблю эти разговоры за едой. То есть я их постоянно избегаю, и я просто говорю, ребята, сори. Мне вот, например, я вот сейчас где-нибудь нахожусь, где-нибудь, не знаю, в Хайнине. Время там 6, ну, не 6, там 5 часов вечера.
5, да. Близко к ужину.
Да, и они говорят, о, мы сейчас еще поедим, и да. ты поедешь. Ага. А давай лучше ты переночуешь. Я говорю, не, ребята, у меня в 7 часов встреча в Шанхае. Угу. Мне, чтобы на нее успеть, надо отсюда уехать там не позже 5:30. Да. Поэтому у нас еще 15 минут там на разговор. Извините, вы такие клевые, четкие парни. Там. Я лучше, давайте я через неделю к вам еще раз приеду.
Да.
И все, я не понимаю, что я, конечно, не приеду, что я там, мне просто не хочется с ними ужинать. Да. Но все равно все друг друга там дают мензы, и все спокойно там.
Ну да, они любят такую тему, что там поесть вместе, потом еще в караоке пойти, переночевать, еще на следующий день поговорить. И как бы вот они любят, ну, побольше познакомиться, я думаю, побольше узнать какой-то информации. Там за ужином все равно какие-то идутся разговоры, и, может быть, какую-то дополнительную информацию они могут
про ужин
узнать.
Там будет дальше в этой статье. Ага. Так что, да.
Можно я просто скажу, что Серега упомянул слово опять «менза» для тех, кто слушает первый раз. Это
лицо, да.
Лицо. Дать лицо вот этой... Я думаю, многие слышали про такую концепцию. Так.
Пунктуальность.
Так.
Китайцы ждут от вас, что вы будете максимально точны в том, когда вы приедете навстречу.
Когда вы...
Опоздание будет восприниматься как намек на несерьезность подхода. При этом сами китайцы могут опоздать навстречу.
О, двойные стандарты.
Китайцы считают нормой для себя... То, что китайцы считают нормой для себя, они не принимают в отношении иностранцев, так как последние живут в другой культурной парадигме, где опоздание воспринимается как неприемлемое при деловых переговорах.
То есть, как-то, я вот с этим пунктом вообще не согласен.
Вообще.
Вот, кстати, да.
Ну-ка.
Ну, во-первых, когда приходят китайцы, да, вот китайцы очень сильно напрягают постоянно, вот в 90% встреч они приходят раньше, чем нужно.
Да.
То есть ты договариваешься, к тебе вот они приходят, ты договариваешься, например, ну, давай встретимся в 2. Человек тебе звонит, ну, то есть ты с ним договариваешься в 2, потому что ты, наверное, занят до 2. То есть у тебя, может быть, какие-то дела в офисе, ты, например, сидишь там, ну, и что-нибудь отвечаешь на почту, до 2 тебе надо все сделать. Либо ты где-нибудь вообще снаружи с кем-то встречаешься. И они приходят за полчаса, и он говорит, а, я уже типа у тебя в офисе там. Типа,
да, доехал быстрее.
То есть, вот что они приходят вовремя, это они очень редко опаздывают. Опаздывают, скорее всего, вот, ну, по крайней мере, ко мне, когда они приезжают. Только тогда, когда, ну, действительно были, ну, какие-то проблемы там на дороге, там, либо с парковкой, или все что-то. Они стараются прийти пораньше, это, ну, постоянно. И этим они напрягают, именно вот этим.
Что раньше
приходят. Что они раньше приходят, да.
О, вот какой.
Они и это происходит тоже везде. На интервью они приходят раньше времени вот, устраиваться на работу. Или еще где-то ты, например, там, заказал QID, там, приход в 9 утра, QID-чинг придет в 8. То есть, ну, вот это постоянно.
Да, да, да. Они, кстати, мне кажется, китайцам нравится встречи назначать еще на какое-то раннее довольно время, чуть ли там.
Ну, да, ну,
в районе
нормально,
9,
да, да, да.
8 пораньше, еще придут пораньше.
Поэтому, ну, такой какой-то странный вариант. Что ждут они от вас они вообще ничего не ждут. То есть они, в общем, как китайцы, они народ тоже практически. Если вы им интересны, они вам простят все, что угодно.
Да.
И вы пришли там в шортах, не знаю, на час позже, и неважно, во сколько пришел, он найдет. Чем заняться в то время, пока вас нет? Особенно, если это бизнес какой-то серьезный человек, у которого там много всего.
То есть он не будет сразу тебя отмечать в черной книжечке и говорить?
Да нет, конечно. Если
вот
ты ему интересен, если ты ему интересен как партнер, он тебя там в попу поцелует. Неважно, в общем.
Это ты так думаешь. А вот Ильдар думает, что от первой встречи с вами ждут того, что вы придете в костюме.
О!
Джинсы и майка пола даже в 40-градусную жару будут восприняты как отсутствие элементарного понимания правил поведения. Ничто на эту тему сказано не будет, но соответствующая галочка,
соответствующая определенного вида,
будет поставлена в виртуальном листе вашей оценки.
Такой тайный Excel-чик целый.
Я думаю, как, если это относить к китайцам, именно китаец, что ждет от китайца, который к нему приходит? Особенно, если этот человек приходит ему что-то предложить.
Так.
То есть, это человек, не который там приходит к нему, как в поисках там равного партнера, а человек, который пытается ему что-то продать.
Продать, так.
Вот от этих людей китайцы ждут, да, что он придет в костюме. Именно поэтому вот эти ребята, продавцы недвижимости, всегда ходят в костюмчиках, ну, или там любые продавцы.
Да.
Другие, особенно если это лаувай.
Да.
Вообще, лаувай... Можно приходить, ну, реально, во всем что угодно. Его всегда любой косяк Лаувая будет расцениваться как этот темный варвар. Мы изначально для них
уже варвары.
Мы изначально для них все темные. Мы не знаем, как делается бизнес. Мы не знаем вообще, как вообще все происходит в этом мире. Поэтому, ну, в чем такое, да какая
разница? То есть Ильдар там прочитал книжку про чайную церемонию, пришел на переговоры, начал запаривать сам, да, с бронзовой жабой трехногой. И тут он говорит, что это все зря.
Ну, я так скажу, вот шорты и сандалии будут восприняты как тонкий намек на то, что вы считаете себя господином положения.
Говоришь.
Позволяете себе так вести себя по отношению к слабым. У китайцев пунктик насчет белых людей, что пытаются верховодить, и ваш внешний вид добавит огня к этим предрассудкам.
Огня, что ты, значит, такой этот?
Не, ну я, да, нет, знаешь, как бы прийти в костюме, ну это классно, я считаю. То есть это...
Не, китайцы это отметят.
Это да.
Вам будет
но...
лишний плюсик в карму.
Галочка в какой-то карме, что там виртуальная таблица оценки. Мне кажется, это, конечно, слишком. Если ты представляешь там компанию, которая играет роль, там, знаешь, если я там, не знаю, там, представитель Пепси-Колы, приду в шортах, ну какая разница, приду в шортах и в майке, я представитель Пепси-Колы, за мной стоит, да, а если я представитель там непонятно чего, и тоже прихожу в шортах, ну...
И приходишь что-то им продать.
Не, ну если продать, это вообще, да, если купить, да, допустим, непонятно чего там, ну ладно, как бы, ну, что это какой-то огромный пункт, я не согласен. Ну да, Лаувай, что с ним взять, ну, в шортах, ну, какая разница.
Так, и итог.
Ну вот, меня, знаешь, что поразило, что итогом вот этого всего, да, может стать то, что эмоционально китайцы захотят максимально навредить вам. Для этого они могут предложить нереально низкие цены, и когда вы подпишете контракт, они сорвут его выполнение. Мне кажется, это...
Ну, это вообще бред.
Это просто мимо кассы, мне кажется, вообще.
Они вуду нашлют порчу.
Эмоционально китайцы захотят максимально навредить. Что за эмоционально?
Понимаешь, у них своя стратегема.
Люди максимально практичные. Мы уже 15 тысяч раз говорим о том, что они практичные. Какие эмоциональные? Зачем? Люди делают деньги, работают, как у них там эмоционально.
А все из-за твоей дурацкой футболки.
Да-да-да.
Таких историй по рынку ходит множество. Если можно избежать такого напряжения начальной той, то лучше этого сделать.
Да.
Вот.
Ну, а вообще, ладно, если мы отбросим первую часть предложения, что это из-за твоей футболки, а бывают вот такие случаи, когда китайцы из-за чего-то хотят вот так эмоционально повредить, назначая,
просто...
чтобы расторгнуть контракт, чтобы...
Нет, они могут
дестабилизировать
как сделать? Вот
клиента.
Навалис, нет, Навалис говорил, бывают случаи, когда им реально выгоднее с тобой не работать. То есть им тебе сложно сказать, чувак...
Нет.
Нет, да.
Ага.
Поэтому они делают какие-то такие штуки, чтобы ты сам ушел.
Ты сам сказал нет.
Да, просто ушел, просто, чтобы тебя не, ну, чтобы никому там не портить настроение и вообще просто расстаться с друзьями.
Угу.
Вот в таких случаях, да, у него там есть другой клиент, которого, ну, на которого ему надо тратить время. И они тебе делают, ну, какие-то такие мелкие гадости, что ты просто свалил там, и, ну, и как бы и все. Ну. Либо вот, бывают случаи, когда тоже, например... Ну, это, кстати, есть, по-моему, у Володи Марченко в книге ситуация такая, когда ты, например, ну, китайцы, несколько клиентов, ты,
что у него сам... Что сам... Сюнди или...
Да, Сюнди, да.
Записки с чемодан.
Да-да-да, когда ты у них... Ну, ты у него не очень хороший, очень нехороший клиент. Ну, то есть у него он торгует, например, с Америкой, там, реально большими объемами, а ты вот у него всего покупаешь там чуть-чуть. И здесь такой... Получился факап, и получился вот из там 100% произведенного товара в данный момент 2% брака.
Да.
Ну и кому этот брак отдадут?
Этому чуваку.
Ну, конечно. Ну, а что? Ну, ему, конечно, лучше сохранить отношения и с теми клиентами, которые у него покупают много, и потерять того клиента, который у него не покупает практически ничего. Поэтому он готов с тобой расстаться просто.
Да.
Ну, извини, чувачок, там, да.
Но эмоции тут ни при чем.
Да, это, это опять чистая практика. Ну, в смысле, чистые деньги, желание заработать.
Слушай, про визитки он тут пишет, я вообще не знаю.
Ну, давай мы Сереге дадим почитать про визитки теперь.
Визитные карточки также составляют часть обязательного ритуала общения. Не знаю почему, но китайцы считают, что правильно, если карта на одном языке. Это вот странно, да, тоже. В моей практике было несколько дотошных людей, что что тщательно готовились к выходу на китайский рынок и заказывали даже перевод своих визитных карточек. К сожалению, это не лучший путь, чтобы произвести впечатление на китайских партнеров. Они ваших усилий не оценят, а скорее посмеются над итоговым результатом.
Так.
Для этого есть несколько причин. И одна из них заключается в том, что перевести европейское имя в иероглиф не так просто. Например, фамилия Кузнецов должна превратиться в иероглифы человека, кующего железо. А может неожиданно стать железным человеком. И что хуже, без бездушным человеком, железным.
О.
Тут все зависит от того, кто делает перевод и насколько творчески они подошли к этому вопросу.
Ага.
В Китае принято указывать все научные степени, формальные должности и тому подобные вещи. Чем их больше, тем лучше.
Ну, да, в принципе, вот на этом можно, по крайней мере, начать обсуждать.
Ну, это...
Не знаю, на самом деле, вот первое, что меня, кстати, поразило в Китае, так, когда я приехал давным-давно, в 95-м году, для меня в России визитная карточка была... Ну, таким, ну, тогда это было таким...
Круто.
Круто, и они все были на одном русском языке.
Угу.
Когда я приехал в Китай, я видел, что у китайцев визитки, с одной стороны, на китайском, с другой стороны, на английском.
А вот тут, кстати, ты не прочитал, но он пишет, что якобы в Китае не приняты двусторонние визитки.
Ну, это... Нет, китайцы... Очень часто они... Вообще, многие китайцы, они визитки воспринимают как такой флайер, в котором ты должен написать максимум информации, чтобы оно... Ну,
то есть люди, которые печатают специальные визитки только для какого-то мероприятия на подешевле бумаги, вот так раздают просто все.
Не, ну многие просто скажут. Ну, то есть у него написано одной стороны там, по-китайски и по-английски его все имена и титулы с ошибками, а с другой стороны написано сзади, чем он вообще, его компания занимается. Там, и...
Ну, у меня сколько визиток там от разных фабрик? Ну, допустим, 300, да?
Угу.
Там, которые... Я думаю, из этих 300, может быть, на одном языке, ну, штук 10, наверное, 20.
То есть мало.
На китайском?
Чисто на английском?
Ну, чисто на китайском практически...
Чисто на китайском я видел визитки, наверное, либо людей, которые вообще... По-английски не
Которые делают типа бан-хучао,
ты заезжаешь, например, в какие-то деревни, где, ну, словами не торгуют.
Ага.
Пока еще. Не дошел до туда шаг, там, ну, это производство на заграницу. Вот. Либо это визитки чиновников. Вот они всегда на китайском языке.
Там какой-нибудь.
На одном, да.
Бывают, конечно, визитки только на английском, но это не очень удобно. Они могут, скажем так, на английском.
Мне кажется, вообще это китайцы изобрели вот визитки на двух языках, двух-трех. Мне кажется, это вообще
китайское изобретение. Мне кажется. Во-первых, с точки зрения как бы дизайна и всего вот этой визитной всей этой темы, то есть такая негласная, наверное, традиция, что двухсторонние визитки, они как считаются моветоном. Ну, моветон.
Uh-huh.
Моветон. Поскольку... Ну, считается, что это очень плохо. Лучше односторонняя визитка, и на другой стороне либо, ну, часть пустая, либо хотя бы максимум логотип, там, название компании. На другой стороне вся информация.
Ну,
поэтому
да.
Я видел людей, в том числе, которые делали визитки, ну, тут я просто работал...
И такие.
Два варианта визиток.
Односторонние.
Да, открою. Но односторонние, да. Либо там логотип с обратной стороны.
Я вообще считаю, что это неважно. Ну, визитки такие, ну, двуязычные, одноязычные, какая разница? Ну, вот это про фамилии, это вообще полная чушь.
Я вспомнил одного русского коммерсанта, который специально заказывал визитки для работы с китайцами, которые были с внутренней какой-то пленочкой, которую нельзя было порвать. Ну, очень тяжело порвать. Как бы вот такой у него был.
Вот про фамилии тут человека, кующего железо, и перевод этих, я считаю, что это вообще...
Наверное, все-таки проблема есть, что у человека Кузнецов, такой какой-нибудь переводчик, его забил в Google Translate.
Ну, это проблема переводчика, мне кажется.
Да. И там его, горький какой-нибудь, цы фиолетовый.
Не, ну, до такой степени.
Да-да-да, то есть подобраны плохие иероглифы. Ну, конечно, чтобы человек, кующее железо, и вот в таком формате, обычно фамилии переводятся все-таки фонетически.
Есть даже словари для перевода фамилий.
Да, и имен, да. Есть,
и имен, и фамилии.
Стандартные.
Мне кажется, идеальный вариант для визиток, просто сделать это на английском языке.
Да,
и все. То есть сейчас, там есть ваш имейл, там все. Сейчас для чего дается визитка, это чтобы просто вручную не писать там имейл, который у вас есть, скайп там или еще что-то.
Да,
там.
Да,
вот,
да.
Вот и все. Вот весь поинт этой визитки сейчас, он такой.
Про научные степени...
Я вообще такой...
Бывают такие китайцы, это бывает, особенно бывает. Чиновники, да, либо там люди,
либо
которые...
Либо как раз деканы какие-нибудь.
Да, совмещают, знаешь, такую... Несколько да. там и такую коммерческую деятельность, и какую-то, ну, не всегда общественную, да, может быть, там, научную или чиновническую.
Чиновническую, да, какой-нибудь да. он состоит в комиссии по лесу Делинской провинции, он же потом в Делинском министерстве по делу каких-нибудь печати, да. и у него он часто пишет «да». Там по-английски эти все PhD.
Ну, да. Бизнес-имена, вот тут китайские, китайцы для них, облегчения общения меняют имена на короткие английские. Они могут не быть созвучными настоящими именами. Иногда в компаниях люди на определенной должности всегда имеют одно и то же имя.
Вот это, конечно, гвоздь.
Нет, то, что они придумывают имена, это точно совершенно так. Причем они их придумывают не тогда, когда они приходят на эту должность, или тогда, когда они там делают эту визитку, они ее придумывают тогда, когда они первый раз начинают изучать иностранный язык.
Да, им сразу учителя.
И учителя дают, да, русское имя или там английское имя. И у многих людей может быть и русское имя, и английское имя. И он так и говорит. У меня русское имя Алёша, а там английское имя Джонсон.
Джонсон. Джонсон. Фамилия сразу. У меня английское Джонсон.
Брюс Ли.
Да, миллион.
Если он Ли, он часто возьмет Брюс Ли.
Да, причем не обязательно это имена. Там вот Зои, русское имя было Волк.
Да.
Она хотела,
или на английском этих всяких Friday, Monday, Eleven, Seven.
Да, там Potato у Ланки было, там Little F, это вообще, конечно, шедевр.
F. Да, Dolphin какие-нибудь, дельфинчик.
Diamond, да.
Да, их полно, полно. Но то, что иногда в компаниях люди на определенной должности всегда имеют одно и то же имя, например, ну, кузнец, человек, кующий железо.
Не, я допускаю, что это может быть.
Я сомневаюсь. Мне кажется, скорее всего, китайцы просто не будут запариваться с тем, что будут объяснять. Вот тот Джек Ма ушел, поскольку...
Да, вот я это имел в виду, да. То есть был какой-то там, есть важный клиент, и с ним идет переписка. И вел переписку там Джек Ма, да. Джек Ма уволили, а, ну, чтобы не объяснять, да, что это Билл, там, Ву.
Джек будет писать.
Он так и подписывается, да, Джеком там.
Да, он будет дальше писать.
Да, может быть, да, такое может быть, да, согласен.
Да, ну то, что, конечно, на должности закрепляется. Вот, поздравляю, ты стал там менеджером среднего звена, вот ты Джек. Тебя зовут теперь Джек. Поздравляю, Билл, ты Джек.
Да.
Вот. Да, что у нас дальше? Вот, еще, давайте тогда я вот прочитаю, тут отметил. Еще один момент, который Ильдар отмечает по поводу создания визитных карточек для китайцев, да, для себя, это какое написание иероглифов использовать. Дальше, значит, идет цитата из Википедии. В Китае существует традиционное письмо, которое принято на Тайване, в Гонконге и Макао, а также упрощенный набор иероглифов,
набор,
ну там всего 10, который появился как результат реформы в 50-х годах в континентальном Китае. Сегодня, помимо Китая, упрощенный набор иероглифов поддерживается в Сингапуре и Малайзии. Визитная карточка, созданная с упрощенным набором, будет понятна практически везде, но на Тайване это покажет, что вам интереснее континентальный Китай. И вот, как бы я тут подчеркнул, чтобы избежать различий восприятия, все-таки лучше не пытаться создавать такие визитки и ограничьтесь английским языком.
С чего начали, к тому и приехали.
К тому и пришли. На самом деле, блин, напечатать пачку визиток, сколько там, 80, я не знаю, 70, хороших.
Ну, да, хороших.
Да, напечатать и на английском языке, да, и давайте. Если вы хотите заморочиться там с разными иероглифами, ну, заморачивайтесь, но вам, тем людям, которым вы будете дать, абсолютно наплевать. В том же Тайване, на каком языке они у вас там полными иероглифами или упрощенными, все равно вообще, мне кажется. Там будет стоять ваш имейл, ваш телефон там. И он будет понимать, как вас зовут.
Все. На моих визитках предыдущих по работе были по-китайски только мое имя, вроде Маюси. И все. Ну, да. Остальное
а
все
доктор
и так
философских
понятно.
Наук.
Как же так?
Не стал писать?
Не стал
писать. Выпускник восточного китайского педагогического университета.
Мне, кстати,
мастер КПР.
Главред магазин. Кстати, удивила визитка. Это есть, ну, один там, ну пока не партнер, мы разговариваем просто. А, в Гуанчжоу такой Александр. У него, он может слушать, да, этот подкаст, у него железные визитки, металлические.
О, железные.
Металлические, да, стальные такие. Я не знаю, что из нержавейки, наверное. Ну, тонкие такие, тяжелые, тяжеленькие. Вот именно, если захочешь, мне кажется, можно и горло перерезать. Если очень хочешь.
Как китайских.
Да, да.
Но я видел такие.
Вот меня удивило первое, ну не то, что удивило, меня заинтересовало как-то необычно все это, визитка вот за последние, не знаю, лет 10, наверное. Все остальное ты просто как-то собираешь, смотришь, что там написано.
Еще бывают складные визитки.
Складные?
Ну, да. Их это неправильно, они занимают место, да.
Да. А я еще видел визитки...
Прозрачные бывают.
Или пустые. И человек еще со штампиком пап проставляет их тут же при тебе.
Такой. А, еще вот, кстати, я видел, кто-то сделал визитку, но это какая-то русская девушка, которая занималась дизайном, она делала визитки на пленке, на фотографической.
Ну, вариант.
То есть нарезан по кадру, и там просто написано.
Да, да, да. Но остальные визитки я видел у одного тренера... тоже, ну, спортивного. А. И они там тоже так, ну, выглядели довольно мощно, конечно.
Ну, да, да.
Да, ну ладно, про написание иероглифов, в принципе, я не знаю. Делайте бизнес в Китае, конечно, использовать стоит, наверное, больше упрощенное.
Да,
не
да,
стоит,
да,
тут заморачивайся сильно. Следующий, как бы, даже глава его, это чай, обед, сигареты, подарки. Культурная пропасть. Ну, после обеда мне приятно.
Первое, что необходимо запомнить относительно Китая, и особенно его южных регионов,
так.
Послеобеденное время свято. И никто не будет на вас его тратить, особенно если вы только налаживаете ваши отношения. В случае, если отношения уже есть, ну, тем более никто не будет тратить на это время на вас.
В данном случае все забьют.
Примите это как данность. И считайте, что с часа дня до трех, а иногда даже до четырех, вся жизненная активность замирает. Можно не обрывать телефоны, не строчить гневные письма или пытаться как-то выйти на связь.
Так.
Выдохните.
Выдохните, все, точно.
Это священное время сиесты.
Сиесту есть,
ну,
такое.
Вообще, да, я согласен про юг, я согласен про, ну, вот такие небольшие города. Конечно, в больших городах, ну, в мегаполисах этого уже нет. Ну,
прямо с часу до четырех?
Мне кажется, до трех это чуть слишком.
Ну, на той же Хайнань я бился очень долго.
Да? Не, ну, Хайнань, наверное, да, он такой, то есть, там, сильно южный регион.
Да, там есть сиест, но там реально...
Самый южный.
На югах жарко, и, как правило, рабочий день начинается очень рано, то есть где-то в 7 утра, вот тебе уже где-то говорил, они тебе... ну, назначают встречу там 7 утра. Давай встретим 7 утра.
В субботу.
Да, потом они работают до 12, едят и спят до 3, да, до 3 спят, и с ними невозможно. То есть ты ничего не сделаешь. Я пытался какое-то время там заставить, но у тебя... Они, может, даже хотели что-то сделать.
А, кстати...
На тебя смотрит такой взгляд.
В комментариях вот к статье Ильдара, там кто-то, женщина, это знающая, написала, что, в принципе, китайцев можно заставить работать в обеденное время.
Ну, толку не будет.
Да, не будет.
Поэтому я через какое-то время перестал тоже заморачиваться и тоже после обеда спал спокойно до трех там, и все, и потом до вечера работал.
Ну, меня единственное...
В городах это не так.
С часу до трех, с часу до четырех, наверное, для Шанхая это сильно...
Для Шанхая вообще нет. То есть это... В Шанхае, как правило,
максимум.
Сейчас нет. Ну, да, народ может повялиться, но...
До полвторого.
Да, вот максимум, да, с 12 до 2 я бы вот так, и все.
Ну, это такая, да, самый большой разбег. Да, очень часто китайцы живут там в офисе, быстренько поели, там дальше работают. Дальше. Тут, особенно если, ну, компания такая живая какая-нибудь, там никто особо не спит после обеда.
Да. То есть это, конечно, для Шанхая не действует, для такого офисной работы. Ну, может быть, на заводах, конечно, на юг.
На заводах, да, на югах,
да, я думаю. Кто-то там и отдыхает.
Второй момент.
Так, давай.
Бесконечное потребление чая.
Вообще.
Вам могут предложить его, а могут просто, не интересуясь, принести чай.
Вот сволочи какие. Это пытается тебя подорвать. Да. Эмоционально
пей.
Тебя.
Давление оказать.
Да.
Маленькие стаканчики, несколько заварок. Все как принято в Китае.
Мастер
разбирает.
Один пакетик на 3 стакана.
Таким образом.
Так.
Ваши партнеры пытаются показать вам доверие. Они разделяют с вами чай.
Это просто как бы рубашку последнюю отдать.
С одной стороны, это принято, но после 6-7 чайников вы начинаете понимать, что у вас не приближается такого количества воды, и они все подливают и подливают вам новые порции. Выход быть.
Реально,
может.
Китайцы думают, ну сколько можно пить, задолбался ему лить.
Бегать.
Он все пьет и пьет, пьет и пьет.
Выход может быть только один.
Так, внимание.
Пить маленькими глотками.
И?
не торопиться. О. Тогда процесс растянется. Поверьте, что китайцы настолько натренированы пить чай. Да. Есть целые спортивные секции.
Да, по выпиванию.
Что вы их не переплюнете в этом. Еще одно культурное отличие. Считается грубым прикрывать чашку рукой сверху. Просто скажите словами, что вам достаточно, и
поблагодарите. Да, был случай, когда отрезали руку Лауай. Да. Накрыл вот так чашечку с чаем.
Ему такой, класс!
Мечом. Железной визиткой.
Просто раз, бумажная.
Бумажная. Затыкали.
Да, это прямо такой, знаешь, способы выживания в Китае. Даром Уртачин. Да.
Остаться в живых, да.
Последний герой. Ну что, насчет чая давайте
ну,
тогда.
Ну как, китайцы, его вам предлагают из вежливости, конечно. Не всегда хороший. И я очень часто его просто не пью. То есть предлога, ну, предлога всегда просто...
Ты пьешь, но когда ты пьешь, тебе приходится выплевывать.
Да, чаинки, да. И я думаю, Эльдару подливали чай просто то потому, что он его реально он очень пил, много да. пил, да.
Он просто думал, так, если я не возьму, если я не выпью, да, то да. это будет да. большой
а китайцы,
удар.
Они чувствуют, что, ну, человек хочет то пить, наверное, надо...
Человек уже пьет просто.
То есть, надо ему побольше
налить. Серега, скажи, ты разве не почувствовал доверие?
Когда тебе наливали?
Нет, не почувствовал.
Они с тобой чаем делятся, понимаешь? Это самое дорогое.
А иногда просто кипяток. Просто кипяток.
Иногда просто кипяток.
Чай наливают.
Не, ну может быть еще, знаете, как, может быть, Эльдар еще говорит, очень часто, когда ты приезжаешь на заводы на какие-то, там есть такие, ну, такие чайные
церемонии.
Столы, да. И там чайнички, они любят очень переливать, показать, что из одного в другой, там, какое-то время потратить. Походу, да, да.
Да.
Но все равно это не подразумевает, что вам нужно весь чай этот выпивать. То есть вам, да, вам там с этими с кучей движений там преподнесли
доверие
маленькие...
переливается, я прям...
Да, маленькую мензурочку такую, стеклянную чая, да, и вам достаточно просто пригубить ее один раз, и все, и больше не нужно его пить, то есть никто... Это просто такой своеобразный ритуал.
Если опустошите, то вам его наполнит своеобразно.
Да, если вы выпьете, вам еще раз нальют. Но если вы не выпьете, никто вас там вообще...
Есть традиция китайского уважения, что ты когда пришел в гости, тебе хотя бы кипяточка предложат.
Чего, да,
нальют даже.
Да, да, да. Да.
Да.
Ну, сейчас мы узнаем о стратегической ошибке Сергея.
Давай.
Уже страшно.
Большинство представителей фабрик пригласят вас на ужин в тот же день, когда вы встречаетесь с ними. Отказ воспринимается как оскорбление. И китайцы будут настаивать на том, чтобы вы пришли. Для них это крайне важно, так как они постараются на ужине очаровать вас, склонить на свою сторону и сделать своего рода должником.
Должником.
Также первый вечер с китайцами, оценка вас с точки зрения того, насколько далеко он может зайти и какую выгоду извлечь из сотрудничества.
Будет вытягивать за шипцами. Так.
Ну вот, ну, не знаю, никакого оскорбления, конечно, это не воспринимается.
Не, китайцы, во-первых, любят поесть. Во-вторых, все эти ужины, они идут за компанейский счет. А пожрать бесплатно китайцы любят тоже все. Очень любят. Да, поэтому...
Если не босс приглашает.
Ну, есть, ну, а босс тоже, босс как? Ну, один ужин, он уж как-то осилит там.
Ну, да, то есть...
Как-нибудь.
Я думаю, что вот эти чаи, все, и чаи тоже, и...
Рестораны.
Ужины, да, ну, это... Просто ты хочешь получше узнать иностранца, потому что ну, приходит...
Многим интересно пообщаться, просто.
Приходит тебе неизвестный тебе человек, допустим, если его первый раз. Ему, конечно, нужно получить максимум информации. Вот. Так, вопросы там он задает, ну, может быть, какая-то информация там после пивасика, может быть, выйдет из тебя лишнее. Вот. Ну, то есть, тут ничего такого не вижу, что какое-то там оскорбление или какое-то там доверие.
Но стратегия есть.
Мне кажется, это, ну, это какое-то придавание лишних смыслов простым вещам.
Ну, все-таки 5000 лет истории, должен же быть какой-то подвох.
Кстати, китайцы, вот когда, ну, тоже так же воспринимают какой-нибудь там поход в баню, например, в России, если он там приехал делать бизнес, и его
там в баню, ты как за своего.
Да.
Он должен не упасть там, сидеть на печи.
И не страдает.
Не страдает, да. Так, хорошо. Что про ужины еще пишут?
Каждый ужин в Китае похож на сотни других таких же ужинов.
Так.
Но первые несколько раз врезается в память некоторыми моментами, которые кто-то посчитает вульгарными, а кто-то сочтет совершенно типичными.
Угу.
Обычно китайцы выбирают хороший ресторан в центре города и занимают там отдельную комнату. Обычно заказывают разные блюда, которые выносятся на стол.
Ну, а ну, еще да. Попытка заказать себе отдельные блюда воспринимается как вульгарность. Этого не стоит делать.
То есть доширак себе можно кипяточить?
Можно интересоваться.
Не, ну здесь можно...
Тем, что ставим перед вами, это не возбраняется.
Что это?
Есть лучше палочками. Это не так сложно, как может показаться.
Ну да, а то иначе это большой...
Это вообще, ты понимаешь, сразу, это сразу ты вот взял вилку с ложкой, сразу плюс 5% стоимости. Ты понимаешь?
Нужно понимать.
И соответствующая галочка в виртуальном Excel.
Виртуальном Excel, да, безусловно. Как же без этого?
Ты знаешь, такая графа, так, одежда, галочка. Пришел вовремя, галочка.
Палочками.
Чай выпил много.
Вилка ел.
Все, ну это вообще, это крест даже, не галочка.
Плюс 5%.
Да, и цена такая повышается автоматически.
Не, ну вот на самом деле палочками, это опять же абсолютно не важно. Ну, ну да, ешь ты палочки, значит, что ты, наверное, не первый раз в Китае,
да,
скажем
да,
так.
Да.
И то не обязательно. А попросить... У нас в Москве сколько суши-баров по всей России, ну, люди уж научились есть палочками. Ну, могу сказать, ты классно ешь палочками. А то, что он скажет, ты ешь классно палочками, не значит, что он тебя
ну,
любит
все,
и доверяет тебе
такой...
сразу. Да? Ну, да.
Это... Контракт в кармане.
А блюдо отдельно заказывают. Я не считаю, что это вульгарность. Если вас спрашивают, что ты хочешь, ты можешь заказать.
Ты можешь сказать, что ты вегетарианец.
Если, конечно, ты вырываешь меню и говоришь, а я буду здесь есть... австралийских раков запеченных там.
Да не, как правило, вообще, вот если китайцы вас приглашают в ресторан, да, они... первый вопрос, когда он берет меню,
что вы
они,
будете?
Что вы будете? Нисянши-шама, да. Да. Что вы любите? То есть они хотят вам
да,
заказать
да,
то,
да,
что
да.
вы любите.
Хотят, чтобы
вы говорите, заказывайте, что вы хотите. Ну, то есть... Вот и все.
Я знаю.
Либо вы говорите, я хочу рыбу, и он спокойно это воспринимает,
да.
закажет для вас рыбу какую. Он спрашивает, какую рыбу вы хотите. То есть ему хочется вам сделать приятно, особенно если он вас видит хорошего там,
кстати,
партнера.
Кстати, вот насчет ужина бывает такая ситуация, что китайцы, например, ну, были пару раз случаи у меня, например, что ты поздно приехал
так.
относительно к ним на фабрику, и бывает, что они уже поели,
так, ну,
но из чувства
идут.
Вежливости они тебя еще могут позвать в ресторан.
Да-да-да.
И
да,
ты
да.
даже если вдруг ты согласишься,
они
будут не
есть.
Будут есть, но ты будешь есть. И ты будешь чувствовать себя даже неуютно, а они будут пытаться делать вид, что они на самом деле не ужинали, но вот с тобой ужинают. И ты будешь все это понимать, да, бывают такие ситуации.
Ну, еще, опять же, часто лаовай, мне кажется, незазорные, и китайцы сами спрашивают, а ешь ли острое, не ешь, ешь ли мясо.
Ну, на самом деле, они довольно искренне, да, они просто...
Потому что какой-то вульгарности тоже вот навряд ли.
Кое-кто из китайцев любит спаивать будущих партнеров, так как под влиянием алкоголя они раскрываются.
Да, здесь согласен.
Ну,
да,
здесь такое. Ну, прямо
даже,
раскрывается?
Ну, иногда просто для них прикольно напоить лаовая, посмотреть, там, как он себя ведет, там, когда он пьяный. Ну, такое бывает. Они причем и друг друга тоже пытаются поить. Китайцы-китайцы.
Хорошо. Так, давай дальше.
Ну, про курение здесь. В Китае огромное количество курильщиков. Но и вот во второй половине ужина китайцы начинают курить. Обычно они выбирают местные марки сигарет, так как подделок мировых брендов огромное количество, не всегда их вкус лучше.
А вот это?
Однажды меня поразила сценка, когда владелец одной из фабрик кинул через стол сигарету будущего партнера, которого видел второй раз в жизни. У того на лице было также написано ошеломление такого поступку. Уже много позднее другие китайцы растолковали, что это не проявление грубости, а напротив своего рода панибратства, когда китаец показывал расположение и делился сигаретой таким бесцеремонным образом. Как это сочетается в культуре, где визитную карточку примерно двумя руками и стремятся соблюдать формальности, я не знаю, но стоит... Не точно, но точно не стоит трактовать это как грубость, направленную лично против вас.
Ну, это вообще,
ну,
кстати,
вообще это да,
это,
но...
конечно, шокирует, если первый раз видишь, наверное.
Уже редко кидают. Раньше кидали часто, сейчас почти не кидают.
У меня в деревне еще... На самом деле, второй раз, когда видишь, не кидают. Нет, мне кажется, это преувеличение. Если ты хорошо знаешь человека, ты прямо вот коришь, ты кидаешь. Второй раз это, мне кажется... Нет, ну бывает.
Бывает, знаешь как? Не один раз кинули, когда первый раз.
Я скажу так, бывает, что, ну, если вы не вдвоем, если еще есть компания какая-то, если там, ну, человек 5, и он другим кидает, ну, тебе тоже может
тоже
кинуть.
Конечно.
Ну, или пусть ты будешь первым, тебе тоже может кинуть. Но если вы первый раз встречаетесь, мне кажется, и второй раз он вряд ли будет кидать. Это все-таки...
Да.
Причем надо понимать, если те люди, которые, ну, не знают, не были в Китае, не понимают, что кидать это не имеется в виду, что человек замахивается. Нет, понимаете, что человек не замахивается, вот как, знаешь...
Сигареты.
Гранату. Гранату, знаешь, как...
В голову.
Да, не как гранату кидает, он кидает кидает ее снизу вверх, она таким парашютиком, как бы, да, с навесиком.
Ну, и на стол.
Она летит, твою, может, часто, на диван, да, там, да, тебе вот в район живота. То есть, но она не летит, как граната.
То есть, подразумевается, да, она, ты ее берешь.
И она не зажженная.
Она, то есть, снизу вверх так подкидывается и летит.
Да, да.
Вот.
Самое главное, что это еще не значит, что вы должны ее, кстати, курить тут же.
Нет, да, ты можешь просто в сторонку
положить. Бывает, что набирается 3-4 таких, если кидает, ты не куришь, не куришь. Можешь не курить, то есть ты можешь отказаться, ага, опять же, от курения, это не значит, что все,
слабак.
Нет, ты сразу говоришь, я не курю, ребят, ну что там, типа, отстань.
А еще я эту уже традицию наблюдал на китайской свадьбе, где я как-то оказался недалеко от водителей, кто на свадьбе, они все, вот водители, ну, привезли гостей, и стоят такой кучкой, ну, там, знаешь, тоже обсуждают, что-то говорят, и тут мы подходим к женихам, к этим водителям, а эти водители, скорее всего, какие-то аюшушу, в общем,
ну,
какие-то
друзья там,
да, пятые дизи, да, и так далее. Им этот жених начинает, да, сам не курит, причем, да, начинает всем вот так раскидывать сигареты, ну, это как бы такая благодарность, естественно, он и деньги им тоже дает, но он тоже такой пом-пом-пом накидал. Так, окей, про курение понятно, дальше. Еще какая проблема? Я могу...
Давай,
да? Китайцы часто за столом начинают общаться только на китайском языке, практически не переходя на английский. Если с вами нет переводчика, то вы никогда не узнаете, что именно они обсуждают. К вам будут обращаться время от времени с вопросами как о сотрудничестве, так и просто про погоду, но вы не будете включены в разговор постоянно. Мой совет – берите на такие встречи переводчика-европейца, тогда вы избежите двусмысленностей. Хитрым ходом может стать представление переводчика как вашего партнера, а также утаивание информации о том, что он все понимает. Так-то. Поверьте, что после ужина вы узнаете очень много новых вещей, которые могут повлиять на ваше решение, работать с этой фабрикой или нет. Например, у меня было несколько встреч, на которых я записывал на телефон разговоры за столом, чтобы потом получить понимание, что именно там обсуждалось. В одном случае китайцы, нисколько не смущая, обсуждали, как именно они планируют обмануть белых обезьян и на чем урвать денег. Удивительно, но эта информация помогла выстроить такие отношения с фабрикой, когда китайцы не считали возможным обманывать в мелочах и понимали, что мы знаем их уловки.
Слушай, ну, получается, что, ну, у Эльдара Муртазина есть переводчик, который понимает гуандунский.
Нет? Да, потому что вот этот, я тоже, кстати, про этот момент подумал, что иногда китайцы между собой говорят.
Да, часто.
Если это в Южном Китае, то стопудово.
Да, в любом Китае, ты где-нибудь, если ты заезжаешь куда-нибудь.
Цзянь.
Да. Они говорят на местном диалекте, и ты их так же не понимаешь, да.
Да. Тут даже и переводчик, я, например, не понимаю цзянский, я не помогу никак.
Да.
То есть это... Может быть, в Дунбэе где-нибудь, и то там тоже есть диалект. Но, как бы, не знаю, мне кажется, может быть, конечно, такое не исключено, что они на китайском там обсуждают, но...
Но вот кажется, у него есть какое-то возмущение, что они как будто нарочно не переходят на английский, хотя, мне кажется...
Ну, смотря кто, и смотря какие у тебя отношения с этими китайцами, мне кажется...
И смотря вообще говорят, неужели столько людей все говорят по-английски?
Ну, не, опять же, скорее всего, ну как, вот... Как вы представляете, да, это, ну, какой-то там босс фабрики, да, с Эльдаром ужинает.
Так.
Там, скорее всего, есть какая-то девочка-переводчица, да, который... и одна там, которая переводила на русский язык, да, вот все эти переговоры. Плюс еще есть еще какие-то куча людей там, которые к этой сделке вообще, может быть, никакого отношения не имеют.
Кстати, про это тоже.
И, ну, а что, они друг с другом по-английски поговорить не могут. Вот, ну, при всем своем желании, они не говорят по-английски просто. Они, конечно, будут говорить по-китайски. Вот, и, ну, типа, сори, чувак.
Не, да, мне кажется, у Эльдара немножко есть завышенное ожидание.
А если какие-то, если они все говорят по-английски, при этом говорят по-китайски, ну, это, наверное, только, наверное, в Шанхае какой-то серьезная компания или в Гуанчжоу, там, где все просто за столом могут говорить по-английски,
да,
и вот вам,
да,
потому что вы такой хороший парень. Все
Китайцы, нисколько не смущаясь, обсуждали, как именно они планируют обмануть белых обезьян, на чем урвать денег. Мне кажется, все-таки это преувеличение.
Не, ну, может быть. Вряд ли, да, может,
но
быть,
не исключено, может, я все-таки скажу.
Китайцы же тоже часто делают, они, например, там, тащат на переговоры какого-то там человека, который по-русски просто говорит, чтобы послушать там...
Да,
что,
да, какой-нибудь дядя Вана.
У нас реально был случай, там, да? Буквально пару дней назад, там выяснилось, что люди говорят по-русски только через какое-то время. Вот. Но я думаю, а мы вели как бы переговоры по-китайски.
Ага.
Вот. Ну, и среди нас были там два человека, которые говорили по-китайски, и два человека, которые не говорили, говорили только по-русски. И, ну, как бы я просто подумал, что Просто получилось так, что мы там еще с одним человеком говорили по-китайски просто чуть лучше, чем они говорили по-русски, поэтому эти переговоры шли по-китайски. Uh-huh. То есть если uh-huh. бы их русский был бы лучше, просто переговоры велись бы по-русски, вот и все.
Окей. Okay.
То есть там не было никакого умысла.
Стратегии.
Вообще, да.
Хотя, может быть. Попытка узнать, кто и чем занимается, а главное, почему приглашен на встречу с вами, может поставить хозяев в неудобное положение. Помимо сотрудников фабрики, на этих ужинах могут присутствовать случайные люди, например, родственник, как у кого-то из местных менеджеров.
Да, без проблем.
Вообще без проблем, да?
Да,
okay. Ну да.
Ну, я не вижу, что все это неудобное положение. Представься, пожалуйста, с кем ты пришел. Это менеджер, это моя мама, это
да, тетя. Да, как, да. Мне кажется, неудобного. Они объясняют.
Нет, честно, вообще в Китае водилу надо накормить. Иногда бывает, ну, да. что и водила
я
сидит
считаю,
там.
Что
да.
ничего
да,
неудобного да. нету.
А это кто? Это что за... Это только цивильный гражданин. А это кто? Это водитель.
Приличный хозяин.
Да, такой, ну, такой, он важный, такой сидит, там все ест такой. Молчит.
Это вообще часто.
О чем мы вообще собрались да. здесь поговорить изначально?
Да. О чем нигде не рассказывают, даже Лайкаст. И стыдливо умалчивают разговоров про Китай.
Да, мы вообще ни-ни.
Давай. В стране официально запрещена проституция. И наказание за нее довольно тяжелое.
Отрезают
кое-что. Как для самой проститутки, так и для ее клиента. На юге страны, где сосредоточена основная часть фабрик, запрет действует весьма условно. Так как количество публичных домов превышает всякие разумные числа.
Так.
Есть города, где при населении в 10, 2, 12 миллионов человек от 2 до 8 миллионов проституток!
То есть 2 миллиона людей. Ну, за бред.
Мужчин, наверное.
12 миллионов 8 проституток.
Конечно, круто.
Попутал 80%.
Это не ошибка, это не преувеличение.
Ну да.
Стоимость проститутки весьма невелика.
Они друг друга, наверное, там.
Хорошего
обслуживают
в соответствующем салоне. Часто эти два заведения объединены
да.
вместе. Ну, да. мне кажется, для юга больше.
Ну, это, да, даже для здесь, севера, я думаю, да.
Да, здесь даже есть всякий я массажный салон.
Да, да, массаж, да. там, парикмахерская и в то же время.
Так, публичный дом. Так.
Очень проторенная дорога для китайцев с фабрик это сделать так, чтобы гостям было хорошо.
Так.
Они очень осторожно интересуются вашими предпочтениями. Хотите ли вы только массаж или... special massage.
Да, как-то так это звучит.
Пожалуй, этот момент наиболее интересен в общении с китайцами, так как они часто соглашаются пойти с вами на обычный массаж, оплачивают его одним... Это недорого. Одним словом, развлекают вас.
Угу, так.
На мой взгляд, отказываться от таких знаков внимания не стоит, в этом нет никакого смысла. Совсем другое
и
дело...
И массаж халявный.
Совсем другое угу. дело, когда вам предлагают special massage. Угу. Китайцы, как правило, отвозят вас в бордель.
Так.
Договариваются обо всем, но сами в этом участие не принимают.
Ну как так? А я хотел.
А знаешь почему? Знаешь, почему так происходит?
А я хотел.
А я хотел с боссом, так сказать, да.
Ты знаешь, почему это
происходит? Женщину разделить.
Вот почему? Ты как думаешь?
Почему китайцы уходят или не остаются?
Да, почему они отвозят тебя в бордели?
Смущают с лавайского тела.
Правильно.
Почему же?
Есть восточная хитрость в этом, понимаешь? Им нужен компромат на вас, и они осознанно идут на его получение.
Ай-яй-яй.
Даже так, он знает, ту проститутку, она с камерой уже, понимаешь? Она установлена скрытая камера и снимает на тебя компромат.
Так это известный
компромат.
Случай. Вот этот чиновник, две секунды. Так.
На переговорах я видел несколько раз, как китайцы кивоками напоминали менеджерам компании в присутствии руководителя о том, что как они их принимали, чтобы смягчить позицию и перетянуть это дело на свою сторону. На кого-то такие доводы действуют, кто-то из европейцев, несмотря это, на завуалированный знаешь, шантаж, продолжает гнуть свою линию.
Ну, это, ну, а помните?
Нет, а вот. Может, все-таки да?
Может быть, цену понизим?
Слушай, я не знаю, я...
Это какой-то из другой жизни.
В каких кругах
может быть, вам массаж еще один?
В каких кругах крутится Эльдар Муртазин? Где он это видел? Ну, компромат.
Компромат.
Не, понимаешь, вот первое, вот все правильно.
Ну,
да?
подожди, я в каких кругах? Мобильные гаджеты, там всякие микрокамеры, телефон, прослушка.
IT-задроты вообще, которые думают, что за ними это постоянно компромат.
Слежка.
Не знаю, мне кажется, что я вообще даже не представляю такой ситуации, чтобы...
Да китайцы, они практичные, они... да им не надо это все фигни.
Нет, тут правильно, что...
Не, вас отведут, если вы захотите.
Все, что касается массажа...
Так...
Это да, то есть, ну, что вам сделать приятно. То же самое и бордель, просто сделать вам хорошо и приятно.
Да, да, но есть, там, есть люди, которые любят вам, и вас отведут туда, да. Ну, вон, угу. Давай.
Поэтому...
Но он все же дает совет, что...
Завуалированный шантаж.
Если да. вы любитель таких там услуг и прочего, угу. хотите в Китае там попробовать, лучше ищите сами.
Ну,
вот Эльдар пишет,
вот
так.
Вот, ищите он, сами. Наверное...
Так и сделал.
Нашел.
Все правильно сделал. Да. Ну, да, но все-таки мне бы, наверное, даже было стыдно вот как-то... Такой, знаете, а вы вообще вот это... Знаете, где? Вообще как-то...
По-китайски, да.
Да. Хорошо, что еще? И последний, пожалуй,
чем мы заканчиваем,
предпоследний да. абзац. Это про, он говорит еще раз про караоке. Я не знаю. Вот
ну,
это,
про караоке он говорит правильно, по-моему.
Ну, давай тогда, в чем он там говорит?
Ну, он говорит, что...
Ну, нет, неправильно.
Там консумация, да, ну, а что, так оно и есть.
Нет, да. он говорит, что в 99% случаев могут составить вам компанию на ночь.
Угу. Ну...
Подожди, чтобы... А, нет, ну здесь, да, без секса. Ну, да. В смысле, подожди, я не понимаю, это их работа?
Нет, нет, в компанию на ночь, я так понимаю, в ночь караоке там, да, или как?
Нет, все-таки имеют...
Не, но про караоке Маки рассказывал, то, что Маки рассказывал там в каком-то там выпуске, так оно и есть, да. Я не знаю, насколько они там проститутки.
Не, ну есть разные караоке.
Ну есть, да.
Есть караоке, где...
Запалил.
Есть караоке, где... ну, скажем, вот я знаю, в Ханчжоу есть... Я, опять же, мне рассказывали. Есть караоке... Друг, да. Есть караоке, знаешь, как там заходишь, и там, во-первых, отличаются девушки по цвету...
Кожи.
Одежды.
Одежды, да. То есть, если, например, они...
Прозрачные.
В желтом они стоят 300 юаней. Если в красном 400. А если вот... А есть отдельная группа...
Это как крутящие... без одежды, да.
Это как крутящие... Суши, платит, знаешь,
да, 800, да, да. но забираешь с собой на ночь. То есть там все просто, ценник такой висит. Вот. Я просто не понимаю, что значит в 99% могут составить вам компанию на ночь, но без секса. Так подожди, это уже после караоке? Нет, они, могут с вами, они могут с вами поесть на халяву, да. но что-то там еще, как бы, мне кажется, это не знаю, что он имеет в виду.
Ну и все, да. и последнее,
так,
да.
Последнее, давайте.
Да. Как только вы попадете в партнеры фабрики, к вам изменится отношение, и число преференций для вас сократится. К вам не будут выходить топ-менеджеры, ужины исчезнут из повестки дня, а собрание будет проходить в ускоренном режиме. Так вы будете проходить совсем по другой графе.
Да, и массажа, наверное, не будет.
Не будет, да.
А массаж? Мэйоу, а массаж? Мэйоу. Как это выглядит? Да, это выглядит так.
Я хочу массаж.
А, бусин.
Мэйоу.
Мэйоу.
Не, ну, на самом деле, да, это, наверное, так, когда сделка уже заключена, она переходит...
Не, ну не так, что прям сразу, но если...
Да не, ну, конечно, смотря какие у вас отношения.
Все, мы не ужинаем.
Да, да.
Все, я вам не звоню. Как тебя зовут? Мальц? А, не знаю, такого...
Смотря, насколько вы там являетесь, опять же, ну, да, хорошим партнером для этого босса.
2%
покупаете. Да, да, то, конечно, если вы 2%, то у вас с вами босс первый раз встретится.
То нет, то на вас и будут тратить 2%.
Да, да, да. да.
На обеды будут 2% от бюджета, на караоке 2%. Поэтому не удивляйтесь.
Да, чем значимее, тем больше вам внимания, конечно, всегда.
Ну, если уж на обедом, всегда, если вы... То есть, вы придете там и скажете, ну, накорми меня обедом. То, что, я думаю, накормят.
Не, ну вот, так, грубо говоря. Да я сам так себя веду. То есть вот да. у меня там клиенты, например, что-то покупают. Да, первое время мы, конечно, если появляются какие-то проблемы, мы обсуждаем лично. Если там какие-то переговоры кардинальные, мы обсуждаем лично. Но если идет рутина, я говорю, вот, ребят, там, у вас есть персональный менеджер, с ним вы всегда общаетесь. Да. Если что-то возникает, меня то и этот китаец, он тоже не будет общаться с этим менеджером сам. У него есть такая же девочка, и они вот там и общаются.
Это вполне естественно.
Да.
Тут не надо его... Твой статус изменился. Ну, естественно, что он изменился. То ты был как бы потенциальным партнером, а сейчас ты партнером. Если бы они были такие же отношения, то было бы странно.
А как же преференции старому клиенту? Есть такое в Китае? Вот ты с этой компанией 10 лет уже
работаешь. Конечно, есть.
Чем более ты значим для компании, тем больше тебе внимания. Это всегда так. Ну, в любых моментах.
Окей, ну тогда вот, в принципе, и вся...
Просто Ильдар дальше пишет, что вам могут сказать твердое «нет», но это будет означать, что ваши партнеры напротив решили с вами работать. Об этом поговорим в следующем материале, который выйдет ровно через неделю. Хук такой, ну, Ильдар, жди.
Послушай наш подкаст, да.
Да, но, знаешь, хук хуком, получается, что Кличко Поветкин, получается, мне кажется.
А мы что, Поветкин?
Не, мы Кличко.
Кличко? Сделали?
Да ладно, на самом деле, что, ну...
Нет, все не так плохо.
Все не так страшно. Не, Ильдар, тебе спасибо за твои знания в области коммуникации. Они очень помогают жизни иногда, да. Но в Китае, извини, как-то первый блин, по-моему, комом.
Ну, что-то правильно.
Да, есть куча вещей, с которыми я соглашаюсь, но какие-то выводы...
Я думаю, что тут много зависит от того, кто помогает Эльдару. Да? Я не хочу обвинить этого человека сразу в непрофессионализме, но просто... посредник этот, как мы говорили в нашем подкасте про переводчика, да, что он является посредником культур. Вот. Иногда это бывает немножко искаженное представление, может быть, преподносится. Вот. Но нельзя, надо делать вывод на основании более обширного опыта. И вот. Ну, если те, кто знает китайский, конечно, они тоже по-другому воспринимают.
Окей. Вот.
Да.
Молодцы. Согласна. Ну, вот, давайте. Что скажут наши слушатели еще, тоже попросим вас прокомментировать статью Ильдара и наше, так сказать, особое мнение наших тут собравшихся экспертов, да, в том числе Зусмана. Пишите в комментах, что вообще об этом думаете.
Ну, может быть, то, что мы так...
Мы что-то неправильно сказали.
Что-то мы рьяно опровергали у кого-то действительно такие случаи, что... А помнишь?
Да.
Такого-то числа... Если есть такие люди, пишите. Анонимно нам.
Да, вам намекнут, тонко намекнут о всех ваших похождениях. Грамота, давай-ка грамота. У тебя есть грамота своя какая-нибудь, связанная с этим?
С этим?
Да, да. Есть что-нибудь такое? Нет?
Нет.
Но вот у меня есть. Я в Weibo увидел недавно такую фразу. «Ран во фа джи». Да, «фа джи».
Что это значит?
Типа...
«Фа джи».
Да, «фа джи». Это у меня волосы встали.
Подожди, «фа» вторым
тоном. Волоса. Волоса.
А, даже так?
Волоса четвертым.
Волоса, да.
«Тофа». «Тофа» там вообще вроде он этим... «Тофа». Там он вроде вообще глухим.
По-моему, вторым тоном.
Фа джан да фа, он вроде вторым, а для волос...
Для волос нет, четвертый. Фа джан первым тоном, а для волос второй тон.
Разве?
Я так говорю. Или четвертый.
Четвертый.
По-моему, второй.
Мне кажется,
четвертый.
Ну, неважно.
Да. Неважно. Значит, волосы встали, но в Китае... А чего в России встают волосы?
От удивления.
От удивления, от страха, наверное. Да, волосы дымом. Да. Волосы дымом.
Ну,
да,
или от электричества.
Да, электричество. А в Китае встают от ярости.
Угу.
Да, и там была какая-то новость, и один человек прокомментировал, что у меня аж волосы встали.
Нет. Все правильно у тебя написано, четвертым тоном, наверное.
Ну да, у меня написано, поэтому я с тобой спорю. Да, вот, волосы встали
от ярости.
Да, в Китае встают.
Какой пример там был?
Ну, кто-то, человек комментировал новость, как бы сделал репост и вставил свой коммент, что «О, у меня аж волосы встали». Вот. Yeah. Но, и он комментировал так, что как бы со злостью «Вот какие это там сволочи, гады, либерасты, белоленточники». Да, да. И волосы встали. Я только думаю, он что, испугался? Но вроде у него какой-то контекст другой. Забивай в БКРС, и там, бац, волосы встали, и в скобочках «От ярости, от гнева». То есть вот.
Окей.
Будьте осторожны.
С музыкой будет?
У нас будет, во-первых, мы не сказали обложка. Обложка у нас сегодня дебютная от Анны Соболенко. Пишет «Тадзя хао». Ребята, огромное спасибо вам за лавайкаст. Вот, в общем, жду каждого выпуска с нетерпением. Привет из Сибири. И Зусман, я твоя фанатка. Да, да. А музыка у нас тоже сегодня будет, кстати, тоже от слушательницы Бадан Насти. Пишет, что мне очень нравится эта песня. Не знаю, была ли она раньше в подкасте и понравится ли вам. Спасибо за качественный, интересный продукт. И будем слушать сейчас Дзянху Юэтуй, песня Симфуджа.
Ха-ха.
Да.
Всем пока.
Всем пока, всем спасибо.
Всем спасибо, пока. Увидимся
в новом сезоне.
И на встрече магазины.
О, да.
Да, да, приходите, в 20-м приходите.
Пока.
都能看见，你永远不会回头望一眼。 我怎么喊也听不见，温柔的风儿伴你翩翩起舞，我多希望能飞到你身边，让我们笑得就像花儿一样，让我们跑得就像风一样，让我们牵着双手飞翔在这美丽又寂静的村庄，让阳光永远洒在你脸上，让时间忘记距离的忧伤，山的另一边，不管我怎么喊也听不见，摇曳的绳子，美丽的脸，我多希望每天都能看见，你永远不会回头望一眼，不管我怎么喊也听不见，温柔的风儿伴你翩翩起舞，多希望能飞到你身边，让我们笑得就像花儿一样，让我们跑得就像风一样，让我们牵着双手飞翔在这美丽又寂静的村庄，让阳光永远洒在你脸上，让世界忘却距离的忧伤，幸福着。永远幸福着。